Александр Иванович Куприн. Миллионер. На третий день Рождества вечером у холостого журналиста почтовой конторы Ракитина собралось несколько гостей. Это происходило в крошечном пограничном местечке Красилове, очень грязном и очень скучном, населенном тысячами тремя евреев и крестьян-мазуров, среди которых выделялась небольшая кучка, составлявшая так называемое общество. В общество входили почтовые чиновники, лица, заведующие пропуском товаров за границу через переходный пункт, местная полиция, духовенство и учитель со своим помощником. Все они в обыденное время редко посещали друг друга во избежание лишних расходов. Но на Рождество и Пасху непременно обменивались церемонными визитами и устраивали поочередно балки, на которых танцевали до света, под гармонию или скрипку и угощались отвратительной местной картофельной водкой и незатейливыми изделиями хозяйской кухни. Стол был накрыт в той из двух маленьких комнат ракитинской квартиры, которая носила громкое название «гостиной», в отличие от другой, называвшейся «спальней». На первом месте сидел начальник почтовой конторы Шмидт, бледный, толстый, отекший человек, весь как будто бы налитый водою, вялый и равнодушный ко всему в мире, кроме Штоса и Дьябелка. По бокам Шмидта и друг против друга помещались отец-диакон Василий и хозяин дома, маленький энергичный брюнет с темно-желтым лицом и желтыми белками глаз и с хитро подобострастным взглядом. Следующие места занимали помощник пристава Павлов, бывший казачий офицер, весельчак, запевалый и скандалист, и напротив его учитель Мусорин, мрачный мужчина монашеского типа, весь обросший длинными черными волосами и называвший сам себя апостолом тихого пьянства. Наконец, на самом конце стола приютился Агей Фомич Малыгин, тоже почтовый чиновник, всегда по своей робости и скромности занимавший последние места. Агей Фомич вообще избегал по возможности ходить в гости, потому что это налагало на него своего рода обязательство – принимать у себя. Он был самым бедным чиновником во всей конторе, к тому же еще обязанным накормить и одеть жену, старуху-тещу и пятерых детей, на содержание которых никогда не хватало 22-рублевого ежемесячного жалования. Каждый устроенный им по необходимости балок производил в домашней экономии страшные бреши, требовавшие для своего исправления сверхъестественного сокращения обыденных расходов. Приходилось надолго отказываться всей семье от мяса в борще, от утреннего чая, от лишнего полена дров. Начальство, приезжавшее изредка на ревизии почтовой конторы, всегда недружелюбно косилось на старый мундир Агея Фомича, позеленевший, расползшийся по швам, заплатанный, с лоснящимися локтями и воротником. И если оно не смещало Агея Фомича за небрежность и неприличный вид, то это можно было только объяснить жалостью, которую невольно внушала всякому его длинная, тощая фигура с бледным веснушчатым лицом, украшенным рыжими, очень редкими и короткими усами и бородой, с ласковой и виноватой улыбкой малокровных губ и выцветших светлых глаз.